понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну, здравствуйте, мои дорогие, это Радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Вы слушаете нас на средних волнах на частоте 549 кГц, в том числе и в Крыму. И звоните нам по бесплатному номеру телефона, можете делать это прямо сейчас из Крыма. Номер телефона 8 800 169 26. Пишите нам также в Твиттере и предлагайте темы для программ. Также заходите на наш сайт Крым Реалии и можете читать наши материалы и смотреть прямые трансляции наших эфиров. Можете это сделать прямо сейчас. В нашей студии Константин Боровой, российский оппозиционер, председатель партии «Западный выбор». Здравствуйте, Константин Натанович.
Добрый вечер.
Значит, прежде чем мы будем беседовать с Константином Натановичем, я постараюсь задать вопрос, который я подготовил. Значит, у нас есть небольшое объявление. В день сопротивления оккупации, 26 февраля, 10 средств массовой информации, украинских средств массовой информации, которые занимаются крымской тематикой, готовят телемарафон, старт которого будет дан в пятницу в 19 часов. Журналисты спросили у известных украинцев, почему важно не забывать сегодня о Крыме. И вот что сказал писатель Андрей Курков.
Якщо ви громадянин України, то ви не можете забувати ані про Донбас, ані про Крим, ані про тисячі наших загиблих і про мільйони, які залишилися зараз на території, яку не контролює тимчасово український уряд. Анексія, хто як вважає, чи це агресія, чи це якесь бажання більшості кримського населення, це не питання внутрішньоукраїнське і навіть не питання українсько-російське. Це питання європейської спільноти, тому що, в принципі, порушені кордони і порушена недоторканність кордонів України. Украинской державы.
И напоминаю, что смотреть этот телемарафон можно будет 26 февраля в 19 часов, но это будет уже ближайшая пятница. Смотрите телемарафон также на сайте Крым Реалии. Ну, а дальше я еще раз, значит, представлю, может быть, кто-то только что к нам присоединился. Гость нашей студии Константин Боровой, председатель партии «Западный выбор». А для меня, Константин Натанович, знаете, вот, ну вот что делать, да? Как бы вот помню просто российскую товарно-сырьевую биржу и ее основатель. Вот он сейчас сидит передо мной. Константин Натанович, скажите, как вы... Вот давайте такой самый главный первый вопрос для меня. Вы давно вообще бизнесом не занимаетесь?
Ну, большим бизнесом с 95-го года.
То есть после этого вы перешли уже, полностью занимаетесь политикой только, как депутаты,
ну, да, я стал депутатом и решил, что так спокойнее, так безопаснее для жизни.
Ох, как вы интересно рассудили. А вы и сейчас так думаете, что в Российской Федерации безопаснее быть политиком, чем бизнесменом?
Опасно все. Вот, но быть и политиком, и бизнесменом – это, ну вот пример Михаила Ходорковского прекрасный.
И к чему это приводит, да, в условиях, да, Российской Федерации. Сергей Анатольевич, значит, я хочу нашим телезрителям и радиослушателям напомнить, что сегодня у нас 23 февраля, и 23 февраля – это не только праздник, знаете, в Российской Федерации, но 23 февраля 1944 года из Чечено-Ингушской автономной Советско-Социалистической Республики тогда в Казахстан и Киргизию было депортировано 500 000 человек, чеченцев и ингушей. И вот сегодня, 23 февраля, но уже 2016 года, российский оппозиционер, заместитель главы партии Парнас Илья Яшин представил доклад «Угроза национальной безопасности», посвященный режиму Рамзана Кадырова в Чечне. В докладе речь идет о том, как Рамзан Кадыров возглавил республику, о коррумпированности чеченского руководства, его друзьях и врагах, а также его личной армии. По информации Яшина, группировка Кадырова насчитывает порядка 30 тысяч человек, подчиняется только ему, является самой боеспособной военной частью в России.
Точка зрения.
Необходимо отметить, что армия Кадырова, которая формировалась и тренировалась на протяжении всех последних 10 лет, это действительно одно из самых боеспособных вооруженных формирований внутри России. Эти вооруженные формирования постоянно тренируются, они участвуют в боевых действиях. В докладе довольно подробно рассказывается о том, как чеченские силовики принимали участие в боевых действиях на территории Донбасса и воевали с украинской армией. Рассказывается, в частности, про чеченский батальон «Смерть» во главе с действующим офицером командиром майором МВД Чечни Абтибалатхановым.
Это, напомню, Илья Яшин, заместитель был, мы его сейчас слышали, его слова, заместитель главы партии Парнас и доклад «Угроза национальной безопасности». А я хочу спросить у гостя нашей студии Константина Борового. Константин Анатольевич, а вообще насколько, какая вообще роль у Рамзана Кадырова в современной Российской Федерации?
У него такая двойная роль. Ну, во-первых, он решает свои проблемы, безусловно, удерживая власть и получая финансирование огромное. И на самом деле я бы не ассоциировал Кадырова с чеченским народом. Это исключение. Это честный, патриотичный, мудрый чеченский народ. И Кадыров – это вещи, ну, прямо противоположные. То, как Кадыров служит генерал-губернатором, содержит свои там зинданы, тюрьмы и, ну, по существу угнетает, в том числе и чеченский народ. Это явление исключение из правил, так сказать, вот, поведения чеченского народа. Он нарушил структуру устройства очень демократичного чеченского общества, кланы. На самом деле он контролирует очень маленькую территорию, вот этот свой, так сказать, центр Грозного, обнесенный колючей проволокой, а остальные регионы контролируются финансовыми инструментами, вот тем избыточным финансированием, которое он получал из России.
Константин Анатольевич, почему тогда так много, если он контролирует, вы говорите, только маленькую часть Чечни, почему так много внимания Рамзану Кадырову уделяется в российских средствах массовой информации? Мне тогда это непонятно.
Ну, Кадырова Путин использует в качестве такой страшилки для гражданского общества, для общества вообще в России. Кадыров реализует вот эту модель силы, контролируемой, стопроцентно контролируемой там, Путиным или его окружением. И в связи с этим, между прочим, очень часто Кадыров входит в противоречие с теми же самыми силовиками, конкурирует с ними, вот, конкурирует за власть, конкурирует за влияние на Путина, конкурирует за место рядом с Путиным.
А как вы думаете, насколько Кадыров вот реально угрожает российской оппозиции?
Ну, больше, конечно, это страшилка. Хотя, ну, два таких показательных убийства, демонстративных, это Аня Политковская и Борис Немцов, все основания предполагать, что Кадыров, его боевики, имеют к этому отношение.
Константин Анатольевич, значит, вот сегодня буквально, да, тот же самый глава Чечни Рамзан Кадыров призвал поддержать стратегию российского лидера Владимира Путина относительно Сирии. Мы должны говорить об этом, кричать, встать рядом, показать, что мы можем, чтобы президент был уверен, что весь российский народ поддерживает его и готов пойти воевать, чтобы нас оставили в покое, сказал Кадыров в интервью русской службы новостей. Как вы считаете, российский народ поддержит этот призыв Кадырова, встанет, будет кричать?
Ну, это пропагандистская позиция, значит, чтобы нас оставили в покое, но только очень неумный человек думает, что в Сирии нас должен кто-то оставить в покое. Это авантюра Путина, которую он реализует для того, чтобы удерживать собственную власть в России. Значит, Кадыров – верный, так сказать, пес, охранительная некоторая сила. Ну, я бы даже не говорил внутри России, так сказать, в Чеченской республике. Вот, но страшилка, пугалка такая, которую Путин с удовольствием использует.
Константин Анатольевич, скажите, а вот на предстоящих выборах, значит, осенью 2016 года в Российской Федерации будут проводиться выборы в Государственную Думу. Насколько Кадыров будет влиять на результат этих выборов?
Выборы 100% контролируются властью. Никакого отношения к демократическим выборам этот процесс не имеет никакого отношения. Я думаю, Кадырова могут использовать, но для, в случае, если возникнут всякого рода эксцессы. Вот прошлые выборы, если вы помните, они закончились массовыми протестами.
Болотная площадь, то, что
Болотная площадь, да, проспект Сахарова. Слишком явно были фальсификации. В этот раз, ну, нет никаких сомнений, что фальсификации будут серьезные, потому что рейтинг Путина, рейтинг власти, рейтинг Единой России очень существенно падает.
То есть вы не верите официальным данным там о поддержке свыше 80% поддержки Путина?
А поддержка благодаря пропагандистской кампании очень большая. Но, конечно, не 89%. Это фальсификация, обычное дело для пропагандистской машины Путина. Вот, но она, тем не менее, большая благодаря очень мощной промывки мозгов, мощной пропагандистской кампании.
Вот вы начали говорить про российскую оппозицию. На ваш взгляд, вообще, возможно ли изменение власти в Российской Федерации вот таким эволюционным путем, путем выборов? Допустит ли Кремль, не знаю, Путин, допустит ли присутствие оппозиции в Государственной Думе?
Ну, нет, конечно.
То есть даже при условии каких-то там чрезвычайно экономически невыгодных ситуаций для Российской Федерации?
Главная цель Путина и его окружения – это удержание власти. В случае даже ослабления этой власти рушится вся структура централизации, рушится на самом деле и вертикаль власти, то есть то, что удерживает регионы вокруг Москвы. Вот, они этого очень боятся, конечно, и переход, мирный переход власти оппозиции или любой форме оппозиции, или даже альтернативной какой-то группе во власть, он просто невозможен. Это ситуация похожа, знаете, как мартышек ловят в...
Нет, не знаю, расскажите.
В Индии, значит, в сосуд с узким горлышком бросают орех, мартышка хватает орех и не может вынуть руку вместе с орехом, и не может выпустить и этот орех, и попадается. Они не хотят отпускать власть, потому что понимают, что придется нести ответственность уже не просто за экономические преступления, за вот безумную коррупцию, а уже определенный набор событий, преступлений, которые называются преступлениями против человечности, преступления, за которые человечество ну, готово применять трибуналы к тем преступникам. Это вот Боинг малайзийский, это... Но там много событий, там все перечисляется.
Вы думаете, и Сирия тут же в этом...
И Сирия, и Amnesty International уже по этому поводу очень резко высказалась, и Украина, и нарушение международных соглашений, захват Крыма, и там и Беслан, и Норд-Ост. Ну, там очень много событий, которые... вполне могут квалифицироваться как преступление против человека.
Константин Анатольевич, как вы считаете, вот, кстати, в 2016 году, если будут большие нарушения, выйдут люди, выйдут так демократически настроенные россияне снова на улицы в знак протеста?
Я думаю, что оппозиция выйдет, она продолжает выходить, и вот 27 февраля планируется акция протеста. Усилиями пропагандистской кампании, запугиванием общества Кремлю удается сбивать вот это протестное движение, удается сбивать его и, между прочим, более тонкими инструментами.
Например?
Ну вот, националисты во власти, то есть в оппозиции, да. Угу. Значит, последний митинг, в котором я участвовал, это на проспекте Сахарова, 11-й год, и выступали, кроме уважаемых там деятелей культуры, выступали националисты с ужасными призывами, лозунгами. Там висел огромный лозунг на перед трибуной там, жиды вон из русского правительства, понимаете? А это деструктивная деятельность Кремля, националисты инжектированные, так сказать, введенные, причем кремлевские националисты, эти Белов, Тор, они же ведь начинали с Рогозиным вместе, они реанимировали русский марш, и один из сегодняшних лидеров оппозиции, там, которые участвуют в русском марше, вот это все деструктивные явления, разрушающие, конечно, оппозицию.
Хорошо, я предлагаю еще послушать. Вот, значит, еще в 2014 году Михаил Соколов в московской студии «Радио Свобода» обсуждал аннексию полуострова Крым с Владимиром Миловым, лидер партии «Демократический
выбор». Милов.
Милов, извините, да? И вот в тот день...
Это националист.
Националист он, да? Но, значит, смотрите, что он сказал, что вот сейчас приходит расплата за то, что российская оппозиция не боролась за власть там в 2011-2012 году. Я предлагаю послушать.
Мнение.
И надо было серьезно бороться за власть в 2011-2012 годах, когда была для этого возможность, а не уклоняться и не заниматься там пиаром. То, что сейчас происходит, это прямое следствие того, что русская оппозиция проиграла цикл 2011-2012 годов. Было ясно, что придется за этот проигрыш расплачиваться, вот расплачиваемся в том числе таким образом сейчас.
Это был Владимир Милов, лидер партии «Демократический выбор», а в нашей студии Константин Боровой, председатель партии «Западный выбор». То есть... Хотя у вас и там выбор, и вроде бы демократический западный, то вы считаете, что Милов это все-таки националист?
Милов был сопредседателем Парнаса и был исключен с этой должности именно за националистические взгляды. Так же, как, между прочим, Навальный из «Яблока». За те же националистические взгляды.
А хорошо, но тем не менее, вот то, что не боролись за власть в 2011-2012 году, по-настоящему, я так понимаю, не боролись, да, то и ухудшение ситуации, оно происходит именно потому, что не боролись, или нет?
Нет, мне кажется, что он что-то путает. Ситуация кардинально начала меняться со свободой средств массовой информации, с демократией, с... первыми фальсификациями выборов, это вот где-то 2004 год с пропагандистской кампанией. И я не думаю, что 2011-2012 год, это пик был протестного движения, на улицы выходили там, 200 тысяч оппозиционеров. Но в это же время власть предпринимала... очень резкие усилия против оппозиции, деструктивные усилия. И фальсификация на выборах в это время была, ну, в общем, такая же, как позже.
Константин Анатольевич, кстати, вот интересно мне, почему в Крыму российские оппозиционные партии практически не ведут свою деятельность? Их там вообще практически не видно.
Ну, мы не ведем оппозиционную деятельность, партия «Выбор», потому что это незаконно. Потому что это территория Украины, это наша принципиальная позиция, именно поэтому мы не участвуем и не можем участвовать в выборах, потому что это обязательное условие представительства партии в Крыму. Это территория чужого государства, захваченная, аннексированная совершенно варварским способом.
То есть именно поэтому вы даже не сможете принимать участие в выборах в Государственную Думу по партийному списку?
Мы не принимаем участие в выборах, во-первых, потому что нас лишили регистрации за, понятно, за взгляды, за оппозиции. Вот. И, во-вторых, потому что это не имеет отношения, этот процесс, к реальным демократическим выборам. Это фиктивный процесс, участвовать вот в этой шулерской игре, в которой соглашаются участвовать некоторые демократические лидеры и партии, мы не будем.
Понятно. Хорошо, как вы думаете, каким будет будущее в ближайшие годы Крыма, ну вот под условием российского контроля? Будет ли Кремль делать все-таки, несмотря на ухудшение экономической ситуации, вливать в Крым деньги? Ну, засевать, как у нас говорят в Украине, да, вот эту территорию деньгами для того, чтобы сделать из нее такой образцовый показательный регион, или нет?
Ну, у нас с вами перед глазами несколько примеров. Это Абхазия, которая превратилась в очень похоже на то, что в Чернобыле происходит. Эти дома, заросшие кустарником, совершенно депрессивный район, там жить нельзя, привлекать туристов нельзя.
Но территорию Абхазии Российская Федерация не присоединила к себе,
ну,
в отличие от территории Крыма.
Да.
Которую, аннексия, которую не признает мировое сообщество, но признает Российская Госдума и Совет Федерации, и президент, и так дальше.
Но это юридический вопрос. Абхазия проводила уже несколько референдумов, как вы знаете, и в любой момент, когда это им понадобилось бы, они присоединили, и Совет Федерации за это проголосовал бы, совершенно управляемый. Это не делается из тактических соображений, потому что есть, значит, ОБСЕ, есть идея того, что Россия в Абхазии занимается миротворчеством, хотя это в чистом виде оккупация. Вот. Это просто другая модель, так же, как и, кстати говоря, Приднестровье. Вот. Так же, как Южная Осетия, которая вчера, кстати, по-моему, назначила референдум по присоединению к России. Ну, проведут они референдум. Ну, ясно же, что это не имеет никакого отношения к демократическому выбору народа.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какая цель Путина, ну, не знаю, Кремля, вот как это лучше назвать, Путин или Кремль, да? Но, тем не менее, создание таких точек напряженности. Абхазия, Южная Осетия, Крым, Донбасс, Приднестровская Молдавская Республика, ну, вот эта часть, которую откусили у Молдавии. Я просто внимательно читал ваше интервью, и вы говорите, что Путин, он не стратег, он тактик, да? Но, тем не менее, наверное же, это просто не тактические какие-то шаги, это какое решение какой-то большой стратегии ее реализации.
Стратегическая задача одна и очень простая – удержание власти любым путем. А власть можно удерживать созданием мобилизационного сознания. Это началось вот с момента прихода или начала прихода Путина к власти. Это взрывы домов, это вторая чеченская война спровоцированная, ну и так далее. Там грузинская война. Это создание оборонного сознания в обществе, запугивание общества. В этом состоянии общество способно голосовать и голосует за силовиков, за там, чекистов. Вот. Но это уже не работает. Тем не менее, основная задача осталась та же. Удержание любой ценой власти Путина и вот этого его окружения, группы или там нескольких диванных партий вокруг Путина.
То есть это не цель создания, не знаю, там нового Советского Союза или воссоздания там Российской империи?
Ну, во всяком случае, по результатам, значит, получается шутовство. Вот эта нищая территория, бывшая территория Грузии, то есть, ну, это и сегодня территория Грузии, но оккупированная, Абхазия, или Южная Осетия, или Приднестровье, где основной признак, который во всех этих регионах, включая, кстати говоря, восток Украины и Крым, к власти приходят откровенные бандиты, просто уголовники.
А, кстати, почему, вот, и, наверное, на этом будет заканчивать, последний вопрос, скажите, пожалуйста, а почему, на ваш взгляд, вот выбор пал на Аксенова? Да, и почему Аксенова там за два года так не поменял? Он не силовик, знаете, он не военный.
Почему они Аксенов? Управляемые уголовники, они чем удобны? Их можно убивать. Они абсолютно управляемые, они помазаны, так сказать, преступлениями, кровью. Такими людьми очень легко управлять. Тут же выкатываются его документы о его преступлениях, и он готов на все, что угодно.
Понятно. И поэтому вряд ли стоит ждать смены Аксенова на другую кандидатуру.
Можно, скажем, в Абхазии есть пример. Одна группа.
То есть, возможно. Спасибо, Константин Анатольевич. Боровой был гостем нашей студии, руководитель, председатель партии «Западный выбор». Это было